Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Коржова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Звонить 8-495 и на номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните, будем общаться. И приглашаю всех, кто в Москве или в Подмосковье, 8 июня, четверг, на концертный вечер, посвященный композитору Александру Александровичу Алябьеву «Соловьиная Русь». Алябьев – современник Пушкина, герой войны 1812 года, человек, к сожалению, по ложному обвинению, его обвинили в убийстве за карточным столом, он был сослан в Сибирь, затем оправдан и через много лет написавший не только известного всего миру «Соловья» или замечательный романс «Нищая», но много духовных произведений, литургию, кантаты. Его наследие еще ждет своего часа. К сожалению, у него не было прямых наследников, не было детей, поэтому очень много осталось произведений в небрежении. Так в Иркутске находится очень большой архив, еще даже и не востребованный, великого композитора Алябьева, который, конечно, не меньше Глинки. Концертный вечер пройдет в Толстовском центре 8 июня в 19 часов, Пятницкая, улица 12, метро Новокузнецкая. Это рядом с нашим домом радио, куда вы можете по пути зайти, чтобы немножечко помочь нашей старейшей православной радиостанции «Радонеж». А в концерте прозвучат произведения Александра Александровича Алябьева и его современников в исполнении мастеров искусств, вокалистов, скрипачей, пианистов, среди которых лауреат международных фестивалей и конкурсов Лиля Воронина, фортепиано, Дарья Дейнеко, сопрано, Елена Новикова, фортепиано, Дарья Веселова, скрипка, Мария Лысенко, фортепиано, Наталья Ивановская, скрипка и другие. Приходите, пожалуйста, будем очень рады повидаться. Повторю, это 8 июня, четверг, 19 часов, Толстовский центр, Пятницкая улица, 12, метро Новокузнецкая. Пожертвование 500 рублей, потому что нам надо закрывать аренду, и вот... Можно даже зайти и на Радонеж сюда. Идти буквально 2 минуты от метро, от Новокузнецкой. Спаси Христос. А теперь с радостью представляю наших дорогих гостей. Это священник, которого вы все знаете. Он у нас не первый раз уже, можно сказать, что довольно часто бывает. Один из наших авторов. Отец Алексей Авдюшко. Клирик храма Всех Святых на Соколе. Руководитель координационного центра Северного Московского викариатства по противодействию алкоголизму и наркомании, секретарь комиссии по приему посетителей Московской патриархии. И второй наш дорогой гость – Магай Андрей Игоревич, доктор, научный сотрудник научного центра психического здоровья, координатор межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости. Предыдущая передача на радио «Радонеж» тоже была посвящена трезвости, поэтому у нас такой сегодня даже день, можно сказать, день трезвости. Отрезвиться сейчас нам надо. Времена, к сожалению, очень неспокойные, и нужно сохранять психическое и физическое здоровье. Дорогой батюшка, благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Господи, благослови.
Спаси Христос. Батюшка, у вас же скоро престол? Может быть, с этого начнем? Ну и, конечно, расскажете, столько времени прошло, пока вас не было. Вы, наверное, столько успели сделать. У вас было много всяких мероприятий, крестные ходы.
Да, после недели Святой Пятидесятницы, которую мы ожидаем, у нас сразу будет следующий праздник, крупный, неделя, воскресный день всех святых, в котором мы прославляем всех угодников Божьих, которые являются теми цветами, которые произросли после того, как Святая Церковь получила свое начало, была одухотворена Святым Духом, и те плоды Церкви, вот эти прекрасные цветы, святые, они многие стали примером, многие канонизированы, многие получают церковное почитание отдельно, а некоторые не почитают. Ну вот специальный день, в который они все явленные, неявленные прославляются, в неделю всех святых абсолютно все получают особый доступ к блажению. И этот день является престольным праздником нашего храма. Наш храм знают очень многие еще с советского времени.
Да, он никогда не закрывался.
Он закрывался, но ненадолго. И сначала в период конца 20-х, 30-х годов он был обновленческим, поэтому можно сказать, что даже тогда он действовал как обновленческий. Он был уже закрыт как православный, поскольку это уже раскольническое было собрание молитвенное. А потом уж с конца 30-х и по окончании Великой Отечественной войны он был совсем закрыт. И одним из первых он вернулся в лона Русской Православной Церкви после войны, был освящен, и, как считается, и свидетелей этому много, он, особенно в 70-е, 80-е годы, являлся самым крупным приходским храмом по количеству прихожан всей Русской Православной Церкви. И поэтому для москвичей многих. И духовная родина – это храм Всех Святых на Соколе, во Всесвятском, поскольку многие там получили святое крещение, приступали к таинствам, и многие до сих пор испытывают особую любовь, трепет благоговейный к святыне нашего храма, приходит и вспоминает, а меня крестили в этом храме, у меня мама в этот храм ходила, у меня особые духовные воспоминания связаны с вашим приходом. И это очень приятно слышать. И что отрадно, это не только воспоминания, у нас и сейчас достаточно насыщенная жизнь, у нас очень большое молодежное движение, которым руководит отец Павел Соломатин. Ну, конечно, руководит, поскольку у нас патриарш подворья, всем святейший патриарх, руками отца-настоятеля, протоиерея Василия Бабурина, и поэтому все инициативы проходят через настоятеля, поэтому он назначает всех ответственных по направлениям. И также у нас большая социальная работа проводится, в частности, трезвенническая, и паломничество устраиваются. Вот недавно из Псковской митрополии вернулись, поклонились благодатным святыням. И,
были в Выбутах, да, на родине святой Ольги.
За вас тоже помолились там.
Спаси Христос.
На могиле, кстати, отца Александра, который получил ранение тяжелое вместе с отцом Михаилом, да, Васильевым, потом через несколько дней представился, также были, помолились о упокоении и о воинах. Были на многих местах. И, конечно, прихожане нашего храма участвуют не только в приходских мероприятиях, но и в благочиннических, в викариатских. И, слава Богу, есть такая возможность. Есть такая возможность. И Господь не оставляет милостями наш храм, поэтому особо молимся за нашего отца-настоятеля, за старосту, которые своими трудами, заботами не оставляют наш храм и поддерживает, в частности, вот наше трезвенническое движение, поскольку без поддержки отца-настоятеля, старосты, ну, вряд ли так бы широко мы смогли.
Ну, у вас такие прихожане, вот как доктор.
Ну, вот Андрей Игоревич расскажет сейчас, да, о том, как мы в Татьево съездили, в том числе на юбилей Сергея Александровича Рачинского.
Рачинский, да, педагог замечательный.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогая Инна Васильевна. Ну, конечно же, хочется еще раз поблагодарить вас за возможность принять участие в родной уже передаче, конечно, на радио «Радонеж». Готовился весь день, предвкушая встречу с радиослушателями. Мне очень приятно, что наши передачи действительно оставляют какой-то след в сердце слушателей, потому что поступают звонки и задают вопросы, и мы стараемся по мере силы возможности, конечно, найти какой-то...
Доктор, простите, мне даже сказали, а когда у вас будет доктор Магай, всем помогай?
О, вот видите, как удивительно, моя школьная прошлое вспоминается. Да, действительно, как сказал отец Алексей, большая трезвенная работа, проводимая Храмом Всех Святых, она затрагивает не только приходы северного викариатства, но по сложившейся уже традиции и доброй традиции мы поддерживаем связь с Троицким храмом села Татьево. Татьево – это селение в Оленинском районе Тверской области, родовое имение Сергея Александровича Рачинского, известного просветителя, общественного деятеля, заслуженного педагога и, конечно же, апостола трезвости, так его называют. И памятные даты, которые в этом году были посвящены наши события, связана была с 190-летием со дня рождения этого замечательного просветителя, и проходили как педагогические чтения, а также и такая историческая трезвенная паломническая поездка. И надо сказать, что память Сергея Александровича, она живет и в сердцах не только тех, кто населяет непосредственно это место, но также и, конечно же, среди большого количества его последователей, которых сейчас много. Вот. Ну, а мы, как представители трезвенного движения, считаем своим долгом и обязанностью память сохранять. И вот как раз отец Алексей в этот день, 20 мая, фактически день в день празднования, 190-летие со дня рождения Сергея Александровича Рачинского, ослужил целое богослужебное такое вот событие.
Ну, за упокойную службу послужили, да, на могиле. Было чинопоследнее изъявление обета в трезвости. Мы обычно приурочиваем в своем богослужебном круге трезвенческих служб в храме Всех Святых на Соколе такие последования к памяти особо выделяемых святых. Это пророк, предтеча, креститель Господень Иоанн. Это день общецерковного трезвения, чествование иконы Божьей Матери, неупиваемая чаша, святого мученика Ванифатия, святителя Ванифатия Ферентийского. А здесь мы с памяти Божьей Матери вот эти обеты перенесли как раз в Татьево. Ну, согласовали с Тверской, не с Тверской митрополией, а с Оржевской и
Татаропецкой епархией. Это не Псковская область?
Это раньше была Смоленская губерния, а теперь это Тверская область. И причем, если вы на железнодорожной трассе Москва-Рига увидите станцию Оленина, то от этой станции еще километров 10 на юг, и там еще по проселочной дороге нужно некоторое количество времени проехать. Водитель, который нас вез на автобусе, говорит, а что, вот здесь уже остановиться? Вот даже водитель не хотел ехать. Ну, вот к такому далеко, нужно приготовиться. Да? Он не хотел автобус по грунтовой дороге пускать. Вот такая там местность.
А ведь великий подвижник Рачинский, великий подвижник, мне даже думается, что его и к лику святых можно причислить.
Мысль такая звучала у нас еще там.
Он же все свое имение пожертвовал.
Что это буквально не канонизированный христиан. Святой.
Да.
Человек-подвижник, полностью отказавшись от своей жизни, живший...
Он даже девственником был.
Живший интересами...
русской школы.
Школы трезвость. Своих учеников, интересами других людей, ради которых он... оставил все свое положение. У него же было достаточно высокое положение, которое могло быть еще выше. Он все оставил, ушел в глушь, и вот его пустыня, его университет, это его имение Татьево, откуда он переписывался с великими мира сего, и с обер-прокурором Священного Синода, и со светилом европейской науки.
А сколько его учеников стали тоже известными и великими? Например, вот художник Богданов Бельский, который изумительно написал картину «Устный счет» называется. Какие там мальчики замечательные. Какой лик учителя? Наверное, нужно собирать какие-то данные, что, может быть, чудеса происходят, потому что действительно он святой жизни, великий подвижник. Таких что-то и не вспомнится подобных.
Вот разрешите откликнуться на ваше слово и сказать о том, что вообще то, что на протяжении вот многих лет движение семейных клубов трезвости посещает Татьево и памятные места в связи с памятью Сергея Александровича Рачинского с 2012 года, даже и раньше там давались тоже уже какие-то совершали службы. Так вот, проводятся фестивали, организуются педагогические чтения, туда приезжают люди из... Вот последняя поездка была из Эрмитажа, была целая научная группа, туда выдвигалась, как рассказывают местные педагоги, которые встречают эти экскурсии. То есть память живет настолько глубоко, что действительно стоит задуматься, а почему сохраняется такая преемственность, и, казалось бы, так сильно изменилось время, а вот это не изменяется. Поэтому, может быть, действительно будет поддержан призыв отца Владимира Стегнеева, который на одном из фестивалей наших семейных клубов трезвости говорил о том, что надо действительно задуматься о вопросах, связанных с канонизацией этого удивительного человека.
Удивительный человек, да. Доктор, а вот вы часто бываете в командировках по всей России и за рубежом. Это связано как-то с клубами трезвости или только с вашей работой?
Ну, Нина Васильевна, конечно же, есть и вполне обыденные задачи, которые приходится выполнять. Да. Поэтому мы все люди служивые в какой-то степени, можно сказать. Поэтому куда зовет нас долг, туда мы и едем. Но вот каждую свою поездку я стараюсь каким-то образом совмещать с трезвенной деятельностью. Обязательно навожу справки, где существует общество трезвости, какая трезвенная работа ведется в рамках православных общин. И по возможности встретиться и познакомиться, может быть, обменяться опытом. А иногда так бывает, что эти поездки превращаются в такую настоящую дружбу, которая поддерживается годами.
А много таких клубов по России?
На сегодняшний день таких клубов свыше 50. и охват трезвенной, семейной трезвенной деятельностью насчитывает более 8 регионов, а даже вот последний клуб, который вот открылся буквально, присоединился к движению буквально на днях, это в Тюмени. В Тюмени действует тоже подобная организация, и мы надеемся, что вот я передаю большой привет Екатерине Добровольской, вот что мы непременно будем проводить какую-то интересную совместную и просветительскую, и образовательную работу, это очень важно.
В Сибири, да?
Тюмень, да.
Север Тюмени.
Ну, я так думаю, что все-таки эта деятельность будет развиваться. И даст Бог, что и в север Тюмени тоже будет.
Огромная область, конечно. Да. Ну что же, я думаю, мы будем говорить не только о алкоголизме, об этом пороке, но то, что вот время-то сейчас неспокойное, доктор и дорогой батюшка, наверное, какие-то психические тоже есть срывы у людей, как, доктор, вот вы наблюдаете, или нет? Или наоборот, народ собрался, и все в порядке? Наоборот, сила воли, разум, трезвость.
Трезвость. Я думаю, что сильно правильно было бы все-таки батюшке предоставить возможность сейчас высказаться, потому что, вот, на мой взгляд, без духовной трезвости и без вот, такого духовного осмысления событий, происходящих в нашей жизни, сейчас двигаться дальше очень трудно, даже, можно сказать, невозможно. Вот чтобы задал он как-то такие нам сейчас векторы.
Вектор у нас задается Священным Писанием. У нас сегодня было уже ставшее регулярным событием. Сегодня, это для тех, кто будет слушать записи, это 30 мая гражданского календаря.
День святой Ефросинии
Московской. Вторник, да. И у нас в северном и соседнем северо-западном викариатстве один управляющий викариатством. Это епископ Нарафаминский Парамон. И вот он проводит такое удивительное мероприятие, как встречу батюшек и матушек на веренных ему территориях. И вот Химкинское водохранилище, которое разделяет северное и северо-западное викариатство по фарватеру, там имеется речной вокзал. И оттуда отходит...
Северный.
Вот, да, северный речной вокзал. Такой кораблик утром отходит. И к вечеру подходит. И там матушка и батюшка встречаются с архиереем, и это такой общий сбор всех, такой семейный. Ну, оповещал заранее, что без детей, но были и детки, и вот там все общаются. И, конечно, и батюшка, и матушка благодарили владыку, что есть такая редкая возможность
раз в год
повстречаться. Но обычно это приурочивалось к Дню Святых Жен Мироносец, но вот в этом году сегодня случилось.
Это вы с корабля на эфир?
И удивительно, что вот так вот, как сегодня отмечалось, я, наверное, тайно не раскрою какое-то вот внутреннее прозвучавшее там, что вот очень многие благодарили, что вот владыка монах, но понимает необходимость общаться.
То есть вы там с семьями, да,
матушкам, собираетесь? Ну, кто мог, потому что у многих матушки работают, с детьми сидят. Не каждый мог оказаться со своей половиной, но вот по возможности так было. И, конечно, общались с духовниками, общались и получали наставление, благодарили владыку, что он как монах, но понимает, что такое необходимо. И вот выступил один из опытнейших священников северо-западного кряства, отец Василий Воронцов, и вот он дал наставление, как поступать и как относиться. Он говорит, в Священном Писании все указано, ничего нового нет. Где грех есть и где он растет, там он будет расти. Где грех есть, но он не растет, он расти не будет. И все от нас зависит. И вот нужно мыслями Священного Писания питаться. И как бы мы сами не хотели что-то понимать, и нам кажется, что мы уже все поняли, сверять себя со Священным Писанием. И вот здесь уже многое уйдет в сторону. Вся спесь, вся пена, все уйдет в сторону. И вот уже это будет отразлять. Ну, общая мысль была такая, я близко к тексту и общую мысль привожу. Потому что батюшка у нас и в духовных школах преподавал. Поэтому я только здесь повторяю за старшим. Священное Писание, даже Ветхозаветное, даже Ветхозаветное. Писание, смотрим и вспоминаем. Смотрите, не ужасайтесь. Ну, и вспоминаю, что волос просто так с головы не падает у нас.
И, поэтому нужно принимать все спокойно.
И башня, помните, которая упала, 18 человек погибло. Да. Батюшка такой пример привел. Это как тогдашний интернет. Спасителю донесли мысли. Но сейчас бы как из интернета. 18 человек погибло. Говорит, ты вы, если не покаетесь, так же погибнете. Вот смысл.
Покаяние.
Да, но чтобы мы всегда были готовы предстать пред Господом с чистой душой, с чистой совестью, ни на кого ничего не держать, чтобы мы...
Поэтому и жить надо, как в последний день, да?
В общем-то, да, да. Мы же имеем от святых образец жизни, как относиться к другому, как не своими интересами руководствоваться, а интересами ближнего, как вот помогать другим вот, в той же трезвеннической деятельности, волонтерской, принцип которого вот, помочь в том, в чем можешь, теми средствами, которыми обладаешь. Это же не что-то такое вот, чрезвычайное. Вспомнить Ефрема Сирина, нашего любимого святого, что смирение являет себя вне осуждения ближнего. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Вот как вот сидевший здесь многократно на этом месте наш недавний покойный именинник, отец Дмитрий Смирнов,
да,
об этом же постоянно говорит. Вот не будешь смиренным, в Царство Небесное не войдешь. Он же постоянно об этом говорил. Царство Небесное, отцу
Дмитрию.
Царство
Небесное. Да, мы его очень любим.
Он у нас и по приходу сосед, и мы вот регулярно к нему и на могилку заезжаем, что и батюшка утешает от могилки. Поэтому, дорогие братья и сестры, кто в Москве бывает, к отцу Дмитрию обязательно на могилку заезжайте.
Это Благовещенская церковь.
Благовещенский храм за алтарем, метро «Динамо». Не забывайте нашего великого духовного наставника. Так что вот, вот такие советы. Поминайте наставников ваших. Ничего, ничего нового. Ничего нового.
Но, доктор, все равно больных много.
Ирина Васильевна, ну, конечно, надо сказать, что есть проблемы у нас, и они связаны с вполне понятными обстоятельствами. К сожалению, мы сейчас стали встречать такие случаи, когда вот возвращающиеся с непосредственной зоны боевых действий...
С Донбасса.
Да. И это и добровольцы, и люди, в общем-то, которые были признаны по мобилизации. Ведь не всегда туда отправились люди, скажем так, абсолютно трезвые. Да, мы с вами понимаем, что недуги, они даже среди защитников Отечества тоже встречаются. Вот, и вот, конечно, на момент нахождения в этих условиях там часто прекращаются. Ну, часто нет возможностей, потом это определенный режим, определенные условия, да, и такие угрозы для жизни создает такой режим. А помните, как пандемия была? Ведь пандемия, когда началась, у многих людей тогда была такая вынужденная трезвость. Трезвость.
Ну да, карантин.
Карантин, да. А вот возвращение из зоны вот, на, в отпуск или вот как бы какие-то бывают и на излечение приезжают мобилизованные, мы наблюдаем случаи, когда трезвость оборачивается своей обратной стороной, и начинаются серьезные проблемы. И звонят и родственники, близкие рассказывают о том, что фактически будет очень трудно остановить те эксцессы, которые возникают. Но мы с вами понимаем и психологические причины, понимаем и те обстоятельства, которые этому сопровождают. Хотя, вот, как бы я сказал, покаяние, на самом деле, действительно, вот даже среди тех братьев, которые вот, с которыми приходится общаться и по алтарю вместе, вот это вот стремление к тому, чтобы измениться и удержать себя в каком-то состоянии такого здравомыслия, конечно же, присутствует, поэтому ведь это очень важно, это очень важно, чтобы человек сохранял в себе эту способность, стремление, даже если вот он бывает одолеваем, да, и страсти его, собственно говоря, борят. Ну, после окончания вот такого периода пребывания, естественно, что многие возвращаются опять в эти условия, и сохранить себя в этих условиях, это тоже одна из задач, вот, потому что это серьезные очень психические переживания, и мы знаем, что там какие-то картины, которые потом человек часто воспроизводит в своей памяти, и это, в общем-то, дает такой серьезный, окладывает очень отпечаток. Вот из тех приемов, из тех вот возможностей, которыми мы действительно можем, располагаем, можем предложить, является, ну, во-первых, прежде всего, для родственников, вот если вы столкнулись с такой ситуацией, и вам действительно, ну, вот кажется, что деваться некуда, обязательно прибегать к помощи и семейных клубов трезвости, и общин трезвости, и тех организаций, где есть возможность просто хотя бы поделиться своей вот, ну, каким-то таким вот эмоциональным состоянием, своей бедой, чтобы не оставаться один на один. Потому что понятно, что мы не можем от такого человека отказаться, мы не можем выгнать из дома или как-то навязать какое-то, да, потому что понимаем, что он и так переживает очень серьезные психические переживания, ну, события в нем происходят. Вот, но и вам оставаться вот один на один с этой бедой нельзя ни в коем случае, поэтому приглашаем обязательно на встречи, на получать поддержку и как-то эмоционально себя поддерживать. И второе, что может быть важно для тех людей, которые оказываются в подобной ситуации, является то, что батюшка сказал о покаянии. Вот среди тех подходов, которые используются в духовно ориентированной психотерапии, а это, в общем-то, направление, которое на сегодняшний день активно развивается при участии наших и религиозных психиатров, и специалистов по охране психического здоровья, которые вот непосредственно связаны с духовной, ведущей духовную жизнь. Вот они говорят о том, что есть инструменты, связанные с покаянием, есть инструменты, связанные с совладанием, с преодолением. Вот в этом отношении те приемы, те инструменты, которые мы можем использовать, совладание, да, они связаны с тем, что человек ищет те вот такие вот островки безопасности в своей личности, в своих устремлениях, в своей памяти, которые помогают не вот соскальзывать в это вот, в общем, достаточно страшное переживание. Конечно, конечно, потому что только вот основываясь на здоровых, на целостных каких-то личностных основаниях, можно из подобной ситуации найти действительно достойный выход и сохранить и свою жизнь, и свою психику.
Я почему задала этот вопрос? Потому что мне приходится в госпиталях иногда выступать. И когда я вижу, в каком отчаянии находятся ребята, которые, допустим, ногу потерял парень, я не могу найти слов, я плачу вместе с ними. Вот, батюшка, как утешить? Утешить ведь надо, правда? Я же не буду говорить ему «покайся». Я плачу вместе с ним, с бедным.
У священника все-таки больше слов, да. Потому что при хиротонии в молитве на рукоположение священника говорится «божественная благодать, немощная, врачующая, да, и оскудевающая, восполняющая, пророчествует такого-то диакона, пресвитера, а нерукоположного такого нет». И поэтому нам, может быть, даже легче и найти и слова, и особую помощь Божию преподать.
Да. Утешение.
В этом смысле. Поэтому здесь помолиться, конечно. Господи, помоги найти, да, слова. Дай мне то произнести. Ведь просите, и дастся. И именно этому человеку то, что нужно, Господь и даст. По вашей просьбе. Мы же часто отвечаем человеку на вопрос, который он не задал. Такое же тоже часто бывает.
Да, конечно.
Это удивительно.
Доктор, а вот...
Он же может подойти, просто молча подойти. Если можно руку на голову положить.
И помолиться.
По-доброму отнестись. Руку в руку взять. Может быть, больше слов будет. Посочувствовать, поучаствовать, вместе побыть.
Да, в отчаянии нельзя оставлять человека одного.
Обнять.
Да.
Обнять, чтобы человек понял, что он не один.
Да. А вот мне думается, что и алкоголиками становятся зачастую от отчаяния, от какой-то беды, доктор, или нет?
Да, это частая причина проблем, которые одолевают современного человека, и отчаяние, и чувство одиночества, и непонятость, и невозможность найти какие-то смыслы. Поэтому говорят о необходимости ценностного поиска, ценностной ориентации. И вообще вот подходы, связанные с ценностным ориентированием на сегодняшний день, они просто занимают ведущее место в работе как раз с ребятами, которых, с людьми, у которых есть проблемы с зависимостями. И, вы знаете, вот из опыта нашей работы хочется отметить следующее, что когда начинаешь разговаривать и пытаться выяснить все-таки, что человека сподвигло, как он видит свою возможность решения тех проблем, с которыми столкнулся, особенно если это происходит в рамках вот, приходской жизни. Да, вот я уже много лет являюсь приходским консультантом, психиатром, который работает на церковном приходе, то вот выявляется такая закономерность, что действительно под влиянием каких причин человек бывает связан, одолевает его страсть там, и напития или наркотиков. Человек обращается к вере, приходит в храм в надежде обрести некое убежище. И вот часто говорят о слове «спасение», но это вот немножечко не то слово «спасение», которое предполагается вот в таком христианском понимании. Так вот, когда действительно он направляется в храм, он начинает использовать какое-то таинство церковное, практиковать религиозную жизнь, часто вот его эта мотивация с поиском убежища, она доминирует. И ты разговариваешь с человеком, да, у меня все будет хорошо, да, я пришел, вот я буду делать все, скажите, сколько постов, сколько молитв, сколько надо посетить встреч, что нужно сделать. И ты говоришь, исходя из опыта, да, других людей, из того, как ты это знаешь, какие действия можно предпринимать. Мы говорим о совладании, да, вот это одна из технологий совладания. Но дальше происходит удивительная вещь, которую вот важно, чтобы тоже люди понимали, что лишь только внешнее соблюдение тех или иных действий, оно не может привести к ценностному преображению. А все-таки вот в ценностном изменении человека, у которого есть проблемы, связанные с зависимостью, в общем-то, ключ к его исцелению. Чтобы внешнее следование религиозной жизни превратилось, преобразовалось вот в это внутреннее понимание религии как наполняющее человеческую жизнь.
Исцеляющее.
Исцеляющее, да. Совершенно верно.
К нам дозвонились. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Всем добрый вечер.
Добрый.
Прямо вот два таких добрый интересных и, так сказать, интересных, можно сказать, и к батюшке обратиться, и к врачу. Ну, сначала к батюшке. У нас тоже сейчас, так как храм всех святых у вас, я когда-то была там, потом перешла на Рижскую, к отцу Сергию Вишневскому. Это в далекие годы было. А у нас сейчас восстанавливается храм в скиту Иосифовского монастыря, который был полностью разрушен, этот храм. Там была котельная, была прачечная, а рядом, между прочим, был колодец, который копал сам преподобный. В этом колодце, когда мы его по новой все уже реставрировали, да, в общем, там столько было, эта вода, она была для многих исцелением. И вот много лет из скита к нам идут, значит, крестный ход после литургии из Иосифовского монастыря. Вот это действие будет у нас в это воскресенье, да. Вот, и хотел бы тоже, может быть, у вас когда-нибудь будет желание, так как вы тоже в храме всех святых, приехать туда. Ведь сам колодец копал самый преподобный. Там, как говорит, земля вся, говорит, стоптана его ножками. Сейчас вот матушка мне позвонила, сказали, забор уже поставили. А там рядом тоже есть маленький у нас храм, он как домовый, Николай Чудотворца. Так что прошу вас в гости. Милости Божией, приезжайте к нам, когда будет у вас возможность. Так как у вас храм всех святых, и у нас там сейчас будет храм всех святых. Вот был прекраснейший был скит, такой красивый, разрушили все. Это первый вопрос. А теперь хочу обратиться к врачу, доктору. Я прошла этот путь. У меня была беда с мужем. У меня были знакомые, каких только не было врачей. Каких только не было. И вдовженка была, и где, и там столько. Все прошла. И потом поняла, единственный путь – это духовный. Все. Я изменила свою жизнь, на 180 градусов. Изменилась сама и повела его, мужа своего, за собой. Было очень, очень было трудно. Это были годы. Но Господь меня услышал, когда я изменилась. Когда я изменилась твою жизнь, совсем все по-другому. И тогда только я могла именно добиться того, что хотела, спасения. Последнее время он у меня 6 лет отдежурил в храме. Плюс ко всему ушел, его хоронили священники, опускали священники. Его отпевали 2 часа 15 минут по древним канонам, где нам архимандрит подарил даже место для упокоения. 2 места подарил. Представляете, вот это я все сама испытала. Но это было не сразу. Это такой труд. А потом мне пришлось молиться за своего духовного отца. А знаете почему? Потому что у нас в храме, который в Нахабино, была когда-то община Сергия Пермского. Может быть, вы слышали. Это была община трезвенности, которую он еще в далекие годы... Храм у нас Покрова. Храм полностью потом был разрушен. Так вот, стекались люди со всей России туда, как сейчас ездят в Серпухов. Вот недавно у нас архиепископ Фома служил. А теперь ездили туда. Так что, может, тоже вот... У нас батюшка тоже хотел возродить эту общину, но не получилось, почил он. Так что, все-таки духовно, я понимаю, врачи, да. Но я пошла другим потом уже путем, потому что врачей многих обошла, что только не делала. Но мне удалось, благодарю Богу, что я просто сама по себе воин. Поэтому мне, может быть, это удалось. Я не остановилась. Поэтому я... И главное, знаете, что вот у кого, если у мужчины, есть у них жена, да, вот здесь главное, чтобы вторая половина или у того, или у другого была, понимаете, как именно помощником. Это тогда можно добиться, и Господь... А если это все так, знаете, как бросить вот это все, я не могла этого сделать. Поэтому это мой жизненный опыт. Понимаете как? Спаси Христос всех.
Благодарим. Спаси Господи. Ну, здесь, конечно, в меньшей степени вопрос, а такие размышления. Ну, конечно, много святынь в Подмосковье связанных и... с древними святыми, с преподобным Иосифом, и памятных мест, связанных с трезвенническим движением. О Нахабине слышали, конечно. В частности, можно вспомнить даже вот покойного раба Божия Сергия, который готовил в одном из изданий, такая серия, может быть, вы даже видели, «Храма России». Коммерческое издание было, одно из фирм, но святыни храмов еженедельно были представлены в виде одного из номеров. И вот, в частности, и о нашем храме он готовил. Он в ковид почил, а он как раз жил в Нахабине. И он нам рассказывал как раз вот об этом храме в Нахабине и об отце Сергии Пермском. И у него была мечта как раз тоже и отдельное чуть ли не издание. Предварительно, где-то вот в мае 2000 года он почил прямо за письменным столом, как нам сказали. Так что слышали мы это. И вот Волоколамское направление, Иосифо-Волоцкий монастырь, вот Нахабино, наш храм, это же вот одно направление к преподобному Иосифу. Очень интересные места. Учтем, при будущих паломничествах будем планировать. Благодарим вас, благодарим за ценную информацию, обязательно постараемся посетить.
Да, ну и как бы подхватив инициативу отца Алексея, немножко прокомментирую второй опыт, потому что действительно это был даже не вопрос, я согласен, а такое вот замечательное включение жизненного опыта, да, как бы вот это, кстати, то, что вот практикуется на семейный клуб трезвости, когда участники, благодаря тому, что общаются друг с другом в такой доброжелательной, в поддерживающей установке делятся тем, как они справляются с недугами, что способствует их изменению образа жизни, вот, ну и в том числе иногда делятся и теми проблемами, которые возникают. Так вот, вот вы как раз вот дополнили то, что я говорил перед вашим включением, о том, что изменение вот полноценное, возможно, исцеление полноценное, возможно, только тогда, когда включаются вот такие глубинные личностные структуры, да, а духовность, религиозное мировоззрение, да, это одна из таких вот стержневых личностных ориентаций. И человек, который живет истинно религиозной жизнью, духовной жизнью, безусловно, он богатый человек, это сильный человек, это человек, способный к изменению и своей жизни, и изменению окружающего. И поэтому мы не только это поддерживаем, а всяческим образом стараемся развивать вот в рамках нашей программы семейной профилактической работы с зависимыми, дополняем, что духовное изменение, оно должно быть дополнено, и это действительно показывает хороший результат, еще и в случае необходимости биологическими формами поддержки, потому что мы часто знаем о том, что у людей с зависимостью есть и психические расстройства, которые требуют своей помощи, и, безусловно, какой-то психосоциальной поддержкой, помощью, это и психотерапия, это и различные формы активностей, и беседы со специалистами. И вот такое целостное изменение, оно обладает действительно устойчивой способностью к изменению всего жизненного уклада. И вот преобразование, преображение мы, конечно же, наблюдаем в таком случае.
Но следует, может быть, оговориться, что под духовным не каждую религиозную практику мы подразумеваем. Потому что если человек не православный, он может понять, что духовное — это вообще все, что берется из мира нематериального, в том числе из шаманских практик. Нет, такое не берется в православную практику. И существуют такие методы на основании базовых изначально шаманских практик, которые сейчас используются в трезвенническом делании, но они не приемлются. Есть такие. Например, вот у нас и на конференциях звучали на православных трезвеннических. Ну, есть некоторые методы духовно-православные неприемлемые,
конечно,
связанные с общепринятым, там, а вот мне там зашили что-то, вот некоторые, а можно мне там то-то сделать, то-то, батюшка, благословите мне там торпеду зашить.
Но в православных общинах предполагается православная духовность, никакая иная. Потому что часто говорят о высшей силе, о каких-то иных духовных таких скрепах или ресурсах. Вот в православных общинах это неприемлемо, конечно же.
А вот вы как доктор скажите, пожалуйста, ну, шаман, он психически нормален? Или он одержим чем-то? Батюшка, а вы как считаете? Там одержимость или что это? С какими духами он связан? Шаман или йог?
Отсылаю к учебнику по религиоведению. Угу. Изучите матчасть там. И сравните с православной духовностью. И найдите отличие. Либо сходство.
Сходство? Там сходство, ну, не может быть.
Найдите.
Есть?
Или не найдите. Угу. И сделайте выводы. Хочется, можно еще момент, у нас времени не так много осталось, у нас буквально позавчера, опять же, сегодня эфир идет 30 числа для тех, кто в записи, 28 позавчера был день рождения основателя нашего клубного движения, протоиерея Алексея Бабурина.
О, замечательный батюшка.
Поэтому обязательно надо вспомнить батюшку, попросить помолиться.
Он же тоже врач.
Да, но
доктор,
сейчас особо не секрет, так, что требуется сугубо помолиться о здравии батюшки, поэтому призываю всех помолиться. Ну, бывают у нас у всех моменты в жизни, когда вот сугубо нужно помолиться о здравии, поэтому батюшка поздравляем
о здравии, вот нам как раз
просим помолиться, и много и благое лето.
Вот и помолимся.
Потому что если бы не деятельность изначально отца Алексея Бабурина, то вряд ли бы
это великий человек,
мы сейчас с вами здесь обсуждали тему семейных клубов трезвости.
Дорогие слушатели, благодарим всех наших слушателей за помощь молитвенную, материальную. И среди таких благодетелей есть целые приходы. Это храм Спаса Нерукотворного образа в Долгопрудном. Протоиерея Алексея со всем приходом, Татьяны с очадами, Анатолия, Марины. Храм Александра Невского в Балашихе, протоиерея Александра с приходом, рабы Божией Марии, Троицкий храм Вывашова благодарим, протоиерея Алексея с приходом. Храм Смоленской Божией Матери Вдовыдкова, протоиерея Леонида с прихожанами. Храм Владимирской Матери Божией в Красково, иерея Игоря с приходом. Храм Николы в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова с приходом. Спаси всех, Господи. Батюшка, и вот записочки о здравии.
Так, спаси, Господи, и помилуй. Святейшего патриарха Кирилла, президента Владимировской архимандрита Илия, болящего протоиерея Александра, протоиерея Алексея, протоиерея Александра, Евгения, Кирилла, Ольгу, Марию, Анну, Михаила, Ирину, Андрея, Георгия, Людмилу, Алексеяву, Авенира, Ларису, Михаила, Ирию, Владимира, Людмилу, Елену, Дмитрия, Ирину, Андрея, Анну, Анну, Марию, Дарью, Евгению, Льва, Вадим, Наталью, Алексея, Наталью, Владимира, Нину, Таисию, Евгения, Воинов, Даниила, Тихона, Илью, Михаила, Вадима, Павла, Валерия, Александра, Дионисия, протоиерея Виталия, Нину, Романа, тяжко болеющего младенца Романа, Романа, младенца Андрея, Светлану, Артема, Софилену, Ксению, Светлану, помяни, Господи, иеромонаха Сергия, тяжко болящего, Александру, Анну, Аркадия, Татьяну, Надежду, Сергия, Александра, Петрия, Владимира, Наталью, Людмилу, Нину, Пульхерию, Сергия.
В Берлине, это из Берлина.
Диакона Фанасия, Ирину.
Помоги всем, Божий, Господи. Спаси, Господи, всех. А это вот о упокоении.
Покой, Господи, души усопших рабов Твоих. Так. Иеромонаха Гавриила, симонахиню Варвару, иеромонаха Владимира, Драка Арсения, представлена Ирина Максима, представлена Татьяна, представлена Лидина, представлена Надежда, Лисавета Петра, Пелагея Михаила, Вячеслава, Нину, Валентину, Давида, Софию, Марию, Марфу, Анастасию, Петра, Петра, Владимира, Антонину, Павла, Владимира, Александра, Руфа, Антонину, Евдокию, Петра, Валерию, Аркадия, Ирину, Дмитрия, Игумена, Игнатия, Василия, Галина, Радиакона, Никона, всех убиенных воинов православных.
Отца Дмитрия наш.
Протоиерея Дмитрия. Мы должны были с вами в начале месяца встретиться, а там была память как раз Владимира Леонидовича Махнача, тоже Царство Небесное.
Да, это наш любимый.
Он прям как вот все провидел за годы.
За годы.
Удивительный точно человек, тоже его вспомним.
Дорогой батюшка, нас давно уже ждет радиослушатель, да. Ответим. Алло, говорите, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, Нина, здравствуйте, батюшка.
Добрый,
здравствуйте,
вечер.
Гость. Это Виктор из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к батюшке. Скажите, пожалуйста, правда ли, что есть такой меморандум между государством и церковью, чуть ли не со времен Сталина, что если человек православный работал или работает в государственном аппарате, то его уже не могут рукополагать, либо допускать, чтобы он стал монахом? Ответьте, пожалуйста. Спасибо, Господи.
Чтобы стал человек монахом, для этого нужно человеку верить так, как верит православная церковь, иметь тождество веры и иметь желание принять монашеские обеты. Поступить в какой-то монастырь послушником. Сейчас есть документ специальный, где все необходимые условия для принятия в обитель четко прописаны. И вряд ли там есть какие-то ограничения, связанные с государственной службой. Сложности оказаться в монастыре, если вы там хотите оказаться на современном этапе исторического развития, никаких. Вот даже при царе Петре Алексеевиче были сложности, причем колоссальные. Сейчас нет.
Слава Богу. Вот пишет раб Божий Алексей. Лечился, сделал укол, остановился, не пью сейчас. Но как справиться с желанием выпить? Стараюсь, как могу, подскажите.
Ну, наверное, да, это прокомментировать немножко можно. Ну, дорогой Алексей, вам, конечно же, надо приходить в семейные клубы трезвости, в общины трезвости, группы поддержки. И есть специальные приемы, специальные методы, которые существуют для того, чтобы помочь справиться с тягой. Да, это вот техники работы с тягой. Профессиональные специалисты и опытные ведущие, они помогут вам с подобной проблемой справиться.
Здесь нужна терапия или достаточно слова?
Ну, вот в таких случаях, вот так же, как комментируя прошлую вот ситуацию, вот, когда вы обсуждали тему шаманов, знаете, нет общих рекомендаций, есть индивидуальная ситуация. Поэтому вот когда Алексей придет, мы будем решать вопрос, нужна ли ему медицинская поддержка, или он справится со своими собственными силами и при помощи специалистов.
Ну и не забывайте о пасторской помощи, о моральной поддержке. Мы всегда внимательно и чутко относимся к жизненным проблемам.
Только так. Наши батюшки,
и у вас клуб трезвости, семейный клуб такой дружный.
Таинство церковное никто не отменял.
Да.
Как основной источник духовных сил.
Да, это покаяние, потому что покаяние...
Ну, не только, нет, ну, таинство воспринимаем не только как покаяние, как источник благодатных сил.
Дорогие радонежцы, я повторю, сегодня с нами отец Алексей Авдюшко, клирик храма Всех Святых на Соколе, руководитель координационного центра Северного Московского викариатства по противодействию алкоголизму и наркомании, секретарь комиссии по приему посетителей Московской патриархии. И с ним замечательный доктор Магай Андрей Игоревич, научный сотрудник научного центра психического здоровья, координатор межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости. Так быстро прошло время, дорогой батюшка. Мы хотели в преддверии Дня защиты детей поговорить о святых детях. Ну, теперь в другой раз.
А можно еще 10 секунд? Вот сегодня с нами на корабле, на который нас милостиво собрал владыка, чтобы мы с матушками пообщались близко, присутствовал им председатель профильной синодальной комиссии по защите материнства и детства, отец Федор Лукьянов, он же тоже в нашем Северном викариатстве. И вот он тоже упомянул самых главных наших деток. И, конечно, никогда не будем забывать, что наша задача деток, во-первых, рожать, воспитывать и... воспитывать так, чтобы и мы им проблем не доставляли, и чтобы они нам радость доставляли, и чтобы все было во славу Божию.
Аминь. Спаси Христос. Аминь, да. Ну что же, режиссер показывает время наше истекло, дорогие братья и сестры. До новых встреч. Ангел-хранитель.
Да спасет всех Господь.
Все хорошо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.